Радио Прага. Новости.
Чешские политики приветствуют результаты минских переговоров. Премьер исключил усиление санкций. Чехи сыграют с австралийцами вторым составом. Договоренности в Минске, которые могут привести к полному прекращению огня, приветствовали ведущие чешские политики. В частности, первый министр Богуслав Соботка заметил, что это шаг в правильном направлении. Особенно если подтвердится, что странам удалось договориться об отводе тяжелого вооружения, обмене пленными и установлении украинцами полного контроля над российско-украинской границей, приводит чешское телеграфное агентство слова премьер-министра. Господин президент приветствует достижение договоренности в Минске и надеется, что прекращение огня, которое спасет жизни тысяч мирных жителей, станет реальностью, транслировал слова президента Милоша Земана его пресс-секретарь Ирже Овчачек. Первый министр Чехии Богуслав Соботка в преддверии саммита Евросоюза, начинающего свою работу в четверг в Брюсселе, исключил возможность усиления санкций по отношению к России. «Сегодня санкции обсуждаться не будут. Не думаю, чтобы кто-то на сегодняшнем заседании предложил смягчить их или, наоборот, усилить. Предполагаю, что санкции останутся в той мере, в какой они действуют сейчас», – подчеркнул Богуслав Соботка. Премьер назвал достигнутые в Минске соглашения вспышкой здравого смысла, подчеркнув при этом необходимость следить за соблюдением этих договоренностей. Подобное мнение озвучил и коллега чешского премьера из Словакии Роберт Фицо. Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралок высоко оценил инициативу европейских представителей в решении кризиса на востоке Украины. «Мне стыдно за то, как живет Европа, за то, что из каждой проблемы ее вытаскивают Соединенные Штаты, за то, что уже столько десятилетий после окончания Второй мировой войны Европа не способна решать свои проблемы сама», отметил в интервью чешскому телевидению глава чешских дипломатов. Несколько раз за последние два дня столичные полицейские вынуждены были выезжать по вызовам из отелей. Скандинавские, в основном в своем большинстве датские студенты, приехавшие на каникулы в Прагу в количестве нескольких тысяч, ломали мебель и даже пускали перцовый газ в вентиляционные системы одного из отелей. Ни одного уголовного дела, впрочем, заведено не было. Ущерб был возмещен за счет залога, внесенного туристическими фирмами еще до расселения молодых людей по отелям и общежитиям. Несмотря на частые выезды полиции, серьезное правонарушение было выявлено только в одном случае, когда датский студент приехал в Чехию по удостоверению своего брата. Дело было передано в полицию по делам иностранцев. Правонарушителю грозит штраф и запрет на въезд в Чехию на срок до 2 лет, заметил в интервью ЧТК пресс-секретарь полиции Томаш Гулан. Радек Штепанек не сможет помочь чешской команде во встрече первого раунда Кубка Дэвиса, который состоится в Острове с 6 по 8 марта. Ветеран чешского тенниса на своих страницах в соцсетях извинился перед поклонниками тенниса, сказав, что он не успевает оправиться после травмы. Капитан сборной Чехии Ярослав Навратил вынужден будет обойтись и без услуг Томаша Бердиха. Лучший чешский теннисист заявил о том, что он пропустит встречу с австралийцами, и об этом он сказал еще в самом начале сезона. Первым номером чешской команды, снова как и в прошлом году в Японии, будет, по всей вероятности, Лукаш Росл. Чешская биатлонистка Вероника Виткова снова завоевала призовое 3-е место на этапе Кубка мира, в этот раз в Осло. Победительница гонки на 15 километров в столице Норвегии стала лидер общего зачета Кубка мира Кайса Мякерайнен. Виткова отстала от финской биатлонистки на 1 минуту и 20 секунд. Это и все, что есть на сей час. Выпуск новостей Радио Прага подготовил Мартин Котек.
В эфире «Радио Прага», в студии вас приветствует Антон Каймаков. В собрании чешской живой библиотеки Amnesty International на сегодняшний день уже 40 живых книг, которые учат толерантности и помогают избавляться от стереотипов. У немецких границ в Чехии могут быть закрыты все вещевые рынки из-за наркотиков. Чехия реализует свой самый большой международный заказ в сфере военпрома в рубрике «О перспективах чешского фигурного катания». Об этом в программе «Радио Прага». В Второй год международная правозащитная организация Amnesty International реализует в Чешской Республике проект «Живая библиотека». Его цель – отстранить нетерпимость, научить оценивать окружающих по их деяниям и не причесывать всех под одну гребенку, стереотипов и предрассудков, пробудить в людях желание помогать ближним. Проект «Живая библиотека» вдохновлен опытом датских студентов. Один из ребят стал жертвой уличного нападения. Обсуждая случившееся, студенты пришли к выводу, что происшествие связано с тем обстоятельством, что каждый человек живет в своеобразном пузыре, почти никогда его не покидая, встречаясь только с узко ограниченным кругом приятелей и знакомых. При этом обсуждении и родился принцип «Живой библиотеки» как повод для встреч.
Живую книгу впервые на фестивале.
Впервые живую библиотеку студенты опробовали на фестивале Ротскилле. Далее проект, благодаря поддержке Совета Европы, начал расширяться в странах Европейского Союза, а потом и далее. На сегодняшний день, например, большая живая библиотека существует в Словакии и в Сербии. В Чешской Республике проект реализуется еще не столь большим размахом, но также постепенно разрастается.
Частая активита, але myslím si, že se tu postupně rozjíždí.
Рассказывает координатор проекта Amnesty International «Живая библиотека» Тереза Ярулимова.
Живые книговны jsou vzdělávací metoda, která
Живые библиотеки – образовательная методика, направленная на отстранение нетерпимости среди молодежи. Цель – посредничество при встречах с представителями самых разных меньшинств, живущих в Чехии. По сути, это интерактивный проектный день, во время которого студенты встречаются с людьми, с которыми в обычной жизни они могут и не столкнуться. Например, это могут быть мигранты, как беженцы, так и гастарбайтеры, или, например, инвалиды, цыгане, конечно же, и представители разных сексуальных меньшинств.
Jsou tam osoby, které jsou vlastně zástupci různých sexuálních menšin žijících v České republice.
В первую очередь проект рассчитан на учащихся 8 и 9 классов базовых школ и студентов первых и вторых курсов средних учебных заведений, то есть это молодые люди 16-17 лет. В этом возрасте, подчеркивает Тереза Ярулимова из Amnesty International, юноши и девушки наиболее открыты, а также достаточно зрелы для подобных встреч и задают множество вопросов. Очередная встреча в рамках проекта «Живая библиотека» состоялась утром 12 февраля в одной из пражских школ. Кто в этот раз пришел в класс рассказать свою историю? В школу пришел, например, евангелический священник Леонард Тека, он из Анголы. Встречался со школьниками Франтишек Лацк, цыганский активист, а также Витислав Слива, представитель гомосексуального меньшинства. О своей жизни ребятам поведала Зузана, относящаяся к лесбийскому сообществу, бывшая наркоманка и бродяга, длительное время жившая на улице. У этой живой книги много разных глав.
Delší dobu žila bez domova, takže je to taková mnohotematická knížka.
Обыкновенно студентам, а это небольшая группа из 5-6 человек, отведено на общение с каждой живой книгой 20 минут. Половину времени занимает повествование, а потом проходит дискуссия, во время которой рассказчик отвечает на вопросы. Конфликтных ситуаций из-за неприязни со стороны школьников и студентов во время подобных встреч никогда не возникало. Когда мы начинали воплощать проект в жизнь, то мы действительно опасались, что студенты могут в каких-то случаях быть грубыми. Однако за 20 уже осуществленных встреч с живыми книгами ничего подобного не было. Наоборот, даже студенты, о которых мы знали, что они весьма негативно настроены против того или иного меньшинства, используют встречу, чтобы поближе познакомиться с их представителями. Никогда студенты не шли на открытый конфликт с гостем, но мы к такому все равно готовы.
Вы используете возможность особенно встретиться с заступцами меньшинства.
Благодаря широкой сети связей, например, с различными общественными организациями, занимающимися проблемами бездомных или мигрантов, Amnesty International в Чехии уже удалось собрать живую библиотеку из 40 живых книг. Все эти люди, подчеркивает Тереза Ярулимова, ездят на встречи со школьниками и студентами без каких-либо финансовых вознаграждений. С каждым днем все настойчивее звучат просьбы, уже по сути перешедшие в требования, закрыть рынки в чешских городах, граничащих с Германией. Причем требуют этого не местные жители, не государственные органы Чехии, а немцы. Слово Кириллу Щелкову.
Если в России постоянно обсуждается тема сноса ларьков с улиц разных городов, то чешскими ларьками стали рынки. В Чехии тоже были свои лихие 90-е, и тогда, среди всего прочего, возникали беспорядочные рынки на месте бывших военных казарм, на пустырях, окраинах городов и очень много, буквально в сотнях метров от границ с Германией. Это легко объяснялось. Богатые немцы садились в машины и ехали за товарами к соседям чехам. Времена изменились, всюду появились роскошные торговые центры, однако рынки остались. И возникли проблемы. Поддельный алкоголь, сшитая непонятно где одежда, выдаваемая за знаменитые торговые марки, и наркотики. Чехия граничит с Саксонией и Баварией. Власти этих федеральных земель уверены, немалый поток наркотиков едет к ним из чешских приграничных городов. Хотя, если рассуждать логично, то это сами немцы едут в Чехию за наркотиками, откуда привозят их домой. Немцы официально просят чехов закрыть рынки в городах у границ, а пресса Германии с удовольствием рассказывает о наркотрафике из страны соседа, формируя тем самым не самое лучшее общественное мнение о Чехии. Чешская сторона обещает немцам, рынки будут закрыты, и их закрывают. Пока не так массово, как сносят ларьки в России, но все же процесс идет. Не преувеличена ли проблема, поднимаемая немцами? На самом ли деле чешские рынки – центр по продаже наркотиков? Вот что считает мэр города Хэп Петер Навратил. Хэп находится буквально в паре километров от Германии.
Конечно, превентивные меры для борьбы с наркобизнесом нужны, но надо понимать, что наркотики давно продаются всюду, это легко доступный товар, их можно купить чуть ли не в каждой деревенской пивной. Все это плохо, но это проблема не только рынков.
Тогда стоит ли идти навстречу немецкой стороне и закрывать рынки?
Я не могу говорить обо всей республике, но в случае с Хебом я считаю эти меры излишни. У нас два рынка. Один за пределами города, туда почти никто не ездит. Второй абсолютно новый, построенный так, что в любой момент спецслужбы могут буквально перекрыть все входы и выходы в него. Это не какая-то старая казарма. Я специально интересовался в городской полиции, возникают ли какие-то проблемы на этом рынке. Продаются ли там наркотики, творится ли что-то криминальное. Мне сказали, что ничего подобного там не происходит. Нет даже каких-либо жалоб на рынок от жителей города.
Так ничего такого не происходит, мы там не имеем никаких подняти, ни от общан.
В том случае, если рынки все же будут закрыты, насколько это отразится на финансовом состоянии города?
К сожалению, такой информации у администрации городов нет. Мы не знаем, как бы отразилось закрытие рынков на нашем благосостоянии. Налоговые органы нам не рассказывают, от кого конкретно и сколько денег они получили в казну. В бюджет города мы получаем определенный процент от выплачиваемых налогов, но сказать, какая часть этих денег от рынков, я не могу. Не знаю я и то, платят ли владельцы рынков необходимый налог из заработных плат продавцов. Все это из разряда тех вещей, о которых мне, как мэру города, очень сложно судить. Новый бразильский военно-транспортный самолет Embraer KC-390, совершивший на прошлой неделе свой первый полет и ныне проходящий процессом сертификации, поднялся в воздух, в том числе и благодаря золотым рукам чешских мастеров. Аэроводоходы – отечественная авиастроительная фирма, поставляет для Embraer KC-390 части крыльев, двери и полностью хвостовую часть лайнера, являющегося конкурентом, ну, например, знаменитого американского самолета «Геркулес». Чешская фирма благодаря участию в проекте получит не только солидный доход, но также на многие годы вперед обеспечит работой порядка 400 человек. Непосредственно компоненты самолета Embraer в цехах аэроводохода изготавливают и монтируют 200 человек, а субподрядчиками компании являются еще 60 чешских фирм. Каждый год аэроводоходы будет отправлять в Бразилию 20 полных комплектов деталей и полностью смонтированных частей Embraer KC-390.
В сравнении с Геркулесом это быстрее,
По сравнению с самолетом «Геркулес», он быстрее, значительно дешевле, выше летает и приспособлен ко всем климатическим условиям.
Комментирует президент аэроводохода Владислав Шимек. Embraer способен принять на борт 80 человек, 3 военных автомобиля или 1 бронетранспортер. Может он также служить в качестве самолета-заправщика.
Это самый крупный международный военный и авиационный проект Чешской Республики. Это очень крупный экспортный заказ объемом более 36 миллионов евро, который будет реализовываться, возможно, несколько десятков лет. Мы не только производственный партнер. В аэроводоходы разрабатывался и дизайн самолета.
В настоящее время работники чешской фирмы трудятся над выполнением заказа, связанного с поставкой 28 самолетов Embraer KC-390 для бразильской армии. Партнерские страны проекта – это Чехия, а также Португалия, Чили, Аргентина и Колумбия – намерены закупить для собственных нужд 32 самолета данного типа.
Интерес к приобретению нового военно-транспортного самолета проявляет еще ряд государств. Осуществившийся первый полет самолета интерес к нему еще больше подогрел. Я уверен, что лайнер будет продаваться.
Заявляет президент аэроводохода Владислав Шимек. Состоявшееся намедни в Стокгольме европейское первенство поставило перед чешскими любителями фигурного катания еще больше вопросов. Способны ли чешские фигуристы соревноваться на самом высоком уровне? Есть ли перспективные фигуристы? И можно ли напророчить фигуристу прекрасное будущее еще в детском возрасте? Эти и иные вопросы Мартин Котек задает международному арбитру Ольге Жаковой. Разговор напрямую.
В прошлый раз мы, когда с вами встречались, говорили о перспективах фигурного катания в Европе, в мире. Тогда это было по свежим следам, и как раз Михаил Бжезина выиграл бронзовую медаль. Прошло вот уже 2 года, и сейчас на этом чемпионате он опять мог выиграть медаль. Почему это не случилось, по-вашему?
Не случилось потому, что, во-первых, ему не повезло, что он поехал произвольно как последний. У краткой программы это не играет такую большую роль. Но, знаете, это слишком долго после разминки. И обычно потому, что у них очень сложные программы, должно прыгать хоть один четверной прыжок.
Простите, что перебью, но вот мне как раз казалось, что если жребий вот выдает тебя как последним, это наоборот хорошо. Ты знаешь уже, как проехали другие, откатали, и можешь, допустим,
нет,
в зависимости от результатов,
не хотят это знать.
Там вместо четверного прыгнуть тройной где-нибудь.
Но это может быть, но они обычно не хотят это знать, ага. как проехали. И есть некоторые, которые им это не мешает, но я знаю, что Михаил этого не любит, когда катается последним. Он любит такое третий, так после разминки. Не первый, это тоже не, но второй, третий после разминки. Но, может быть, главное было, что не знаю, почему как-то не прыгнул четверного. И когда он первого не прыгнул, по моему мнению, надо было уже не прыгать второй раз. Потому что он опять упал, значит, 2 падения, значит, это уже дедакшн довольно большая. И кроме того, он не успел хорошо приготовиться к второму тройному акселу, который у него номер один. Я не помню вообще в жизни, чтобы он его не прыгнул. Он прыгнул
одинарный.
Даже одинарный, если бы двойного, но просто одинарный. Так что это было потом, это бали идут очень вниз.
То есть вы считаете, что если бы он поехал действительно вторым или третьим, то результат был бы лучше?
Я думаю, что лучше. И надо было ему сказать, чтобы не прыгал, если не прыгнет первого четверного, чтобы лучше поехал хорошую программу, да, и не прыгал второй раз. Это жалко мне было, что первый раз имел программу, которая идет из него, что ему хорошо катается на, этого, на эту фигаровую свадьбу, на эту музыку Моцарта. Так что мне было жалко, но я думаю, что он на мире поедет лучше, в Шагайсту поедет лучше, потому что надо же. Но то, что я всегда говорила о наших мальчиках, как касалось это как Томаша, так Михала. Они всегда, когда едут, хорошо краткую программу сбивают произвольные. Как-то психически они как-то не так сильные, по-моему. А когда плохо едут короткую программу, то обычно очень хорошо откатают произвольную.
Да, как... но тогда уже нет шансов уже что-то изменить серьезно.
Да, это психика.
Хорошо, но с Михалом более-менее понятно, все-таки есть какой-то шанс, что он займет высокое место. В Шанхае, вы говорите, будет чемпионат.
В Шанхае, да, будет. В конце, последнюю неделю в марте.
А что остальные? Есть какая-то перспектива? Илишка Брезинова только 15-е место. Мальчики
ну,
тоже.
Мы даже были довольны, потому что я вообще думала, что будет еще. Я была рада, что она попала в финал. Это уже было хорошо. Да.
15-е место, конечно, мы особо на этом останавливаться не будем. Вообще, как можно вырастить чемпионов? Как вот вообще вырастают чемпионы? Вот мальчики, понятно, они идут на хоккей, у кого-то не получается, они вот потом ну, каким-то образом оказываются в фигурном катании. Я вижу такой путь. А вот как девочки, вообще с какого возраста уже видно, что человек способен выступать на самом высоком уровне? Не на 15-е место, а вот который будет иметь шанс на медали. Можно это видеть как-то заранее?
У девушек нет. У мальчиков да. Потому что у девушек очень много решает, когда они становятся женщинами. Возьмите вашу Липницкую. В прошлом году она была еще девушкой. Теперь стала женщиной, и она девятая на чемпионате России. И у нас тоже такое было, Краусова. Была, думали, что будет на медали. И потом она в 16 перестала прыгать хорошо, потому что у них меняется тяжесть, которая очень важна для прыжков, и они теряют тройные прыжки. Мальчиков как-то не такое влияние. Иногда, когда слишком они становятся для фигурного, на фигурного катания
высокими,
но обычно у них две возможности. Они могут перейти или к танцам, когда высокие, или в спортивные пары. А у девушек это проблема, когда набирают килограммы.
Все равно есть какой-то, вот, скажем, для мальчиков возраст. То есть 8 лет уже видно, что он будет великим фигуристом. Там,
да,
или 15.
Да.
Там.
Когда, знаете, я всегда смотрю, как они скользают. Скользают. Какая техника конька. Техника конька. Это видно. Я когда видела в первый раз Томаша или Сабовчика когда-то, Барну, сказала, это будут фигуристы. Когда видела Плющенко при первенстве, там было ему 13 лет, первенстве юниоров, это было в Брисбене тогда, так я сразу между, когда они катаются вместе на тренировках, обычно 6-8 человек, сразу видно, кто будет хорош. Сразу. И это просто такое чувство для конька. Я это так называю. Чувство для конька. Потому что им потом легко прыгается. Хорошо для шагов, которые очень важны теперь тоже для оценки. Так что это играет большую роль. И поэтому можно у мальчиков раньше сказать, будет ли хорош или нет. У девушек для меня играет роль, когда она сразу выглядит более такая женственная. Когда не... Я люблю больше вот этих таких, как Тукта Мишева в этом году. Мне так понравилось это. Или каким просто женщины на льду.
Ну, вам наверняка приходится видеть сейчас тоже чешских мальчиков. Видите ли вы у кого-то задатки чемпионов сейчас?
Да, у нас, я думаю, что очень хорошо поехал Петр Цуфал, потому что он молодой, в первый раз выступал, он не побоялся, он проехал чистую программу. Это очень мало проехали без падения. Все прыжки...
акселя не было.
Но, да, потому что они хорошо, по-моему, сделали, чтобы была чистая программа. Лучше, потому что 12-е место даже не ожидали. Он ехал без тройного акселя, потому что он прыгает его 50%. Я думаю, что на следующий год, может быть, даже до первенства мира уже будет.
Хорошо, а пары, спортивные танцы, есть там какие-то перспективы? Или нужно, как делают это другие страны, вытаскивать спортсменов, давать им чешское гражданство?
Но у нас уже несколько лет мальчики, чем девушки, так нам забирают хорошие мальчики, как Хотарка, да, в Италии. Хотарек Ондřej, это Чех, да, который катался в одиночном у нас, забрали его на спортивные пары. Но у нас юниорская хорошая спортивная пара была в прошлом году 10-я на первенстве юниоров. Была она 3-я из европейских. И это Анна Душková и Bidař, Martin Bidař, уже его старший брат катался, Петр катался в парном, но ему не повезло с партнершами. Так что... надеемся на эту пару в будущем.
Надеюсь, после Шанхая еще мы с вами увидимся, и еще как раз у нас будет возможность и поговорить уже о конце сезона фигурного катания. Большое вам спасибо, и всегда рады вас видеть и слышать.
На этом мы завершаем информационную часть программы русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте радиостанции www.radio.cz. Отзывы присылайте по адресу «Радио Прага», улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. «Радио Прага» сегодня также в Фейсбуке, Твиттере и ВКонтакте. Читайте, слушайте и оценивайте нас, надеемся, положительно. В студии с вами прощается Антон Каймаков.